Вот, собственно, на этом я хочу завершить. Хотелось бы посмотреть фрагменты, и вот почему. Ну, там их минут на 15, если вы потерпите. Значит, дело вот в чем. Вот дом они все-таки, ну уж точно в жизни не собрали. Ну, я имею в виду в реальном, частном существовании. Почему? Вот этим вопросом нужно задаваться. Почему у нас дома не получается? Почему с таким лихорадочным, так сказать, рвением возводятся то тут, то там вот эти все здания, как будто люди точно знают? Не дадут. Читаю эти вот 7 дней, там где вот, на каждой странице у каждого актера, только-только он стал известным, уже понимаете, такое-то. Ну ладно, это все как... Давайте посмотрим. Значит, я хочу предложить вам несколько фрагментов. Из «Иваново детство» финал. Финал потом, сразу же, финал «Зеркало». И после «Зеркала» финал «Соляриса». И, наконец, «Жертвоприношение». Сначала «Иваново детство». Ну, это то, что Кончаловский не принимал. Это дети Геббельса, да?
Геббельса.
Ясно, пошли.
Это, если вы помните, там документальные кадры, да, когда показывают трупы немецких лидеров. Вот. А вот сейчас герой-повествователь, ну, у Богомолова, во всяком случае. Господи.
Гальцем. Жарик прекрасно сыграл.
Уже это не самая последняя война на Земле. Но и не в растениях же ты, Гальцев. Лечиться тебе, брат, надо. Вот что. Но нет, Холин, погоди.
Это он беседует с уже погибшим Холином, другом своим.
А я остался в живых. Я должен думать об этом.
я, собственно, хотел, чтобы вот с этого момента показали. И вот сейчас начнется этот знаменитый пробег. Полет. Куда? Во что? Зоркая после этого написала рецензию «Черное дерево на берегу реки», да, кажется, так она ее назвала. Вот этот тосту, мировой катастроф. Они в Киеве, между прочим, снимали, да?
В Каневе,
да. На Днепре. Марина Арсеньевна?
Нет.
Ну так похоже же, ну вы посмотрите. Вот такой она была в детстве. У него все черненькие девочки, женщины похожи на Марину Арсеньевну. Все. Какие скрипки, там полет все-таки есть, и он будет продолжаться, то посмотрите, какой резкий обрыв получается здесь, когда Тарковский понял, не будет никакого полета. Все. Остановите на минуточку. Вот это же 62-й год, 2 года после катка. Вот. А это ведь абсолютно трагедийное, катастрофическое мировидение. Оттепель. Еще, по сути, дышит, да? А он уже говорит, никакой оттепели нет и не будет. И вот посмотрите, как он решает финал «Зеркала». Это не что иное, как рифма к финалу «Иваново детство». Вот это «Останки дома». Я все время хотел спросить. Он снимал, вот это уже дом разрушенный там, да? Эту дачу.
Строили, ну, вот этот колодец.
Ну, вот этот
дом еще это... там стоит, декорация.
А сруб это там были колодец на дали что-то?
Ну, построили колодец, который.
Ну как бы там ни было, это все, это останки. Дома уже нет.
Дома как бы нет, да. Колодец, сруб колодца, да, сгнивший. Это где? Снималось в Тучкове.
Тучкове, да.
Деревня Игнатьева, на месте этого хутора.
Ну там, где была эта дача, вот, о которой он все время вспоминает. Они там жили. Ну, вот это мама Андрея Арсеньевича. Ну вы знаете, что вам рассказывают.
И Марина Арсеньевна.
И Марина Арсеньевна. И вот я никак не пойму, куда она его уводит. Куда она уводит маленького Андрея с его сестрой?
Ведет его через поле жизни.
Да? И куда? В смерть?
Ну, все кончается этим.
Ой, ну Терехова тут, конечно, божественная. А как ее снимает Рербер? Он же ее любит. Вместе, конечно, с Андреем. Не знаю. Я видел только в другом месте, в Дворянском гнезде, как он снимал Купченко. Вот с такой же любовью.
Потом написал только об этом романе. А? Потом только неблагородно написал.
Ну, всем это грудится, не без рекламы. Вот я все время думаю, куда она их ведет. Куда ведет Мария Ивановна своих
вот
детей.
Вот обратите внимание, стоит там
А мать, там стоит молодая мама.
Если можно, две минуточки после этого.
Да, скажу. Конечно, Марина, ну о чем? Вот то, что сейчас будет, это цитата из Иванова детства. Вот попробуйте объяснить, что, собственно говоря. Это последнее видение умирающего? А он же там умирает, герой, повествователь. Сейчас как шторы черные закроет лес все это. Вот он и поле жизни, елки-палки. Ну, собственно, о чем тут говорить? Оно и так все понятно. Только непонятно, куда она их уводит. То, что это видение предсмертное, последнее, это понятно. Герой умирает. И душу свою как печку выпускает, помните, да? Вот. Но куда? Мать ведет своих детей.
Но мать не может вести детей к смерти.
А?
Мать не может вести детей.
Не может. Так вот и я об этом же думаю, понимаете? Да, кстати. Вот в концепции, в творческой концепции Арсения Александровича мать – это вообще нечто удивительное. Он отвечал Ахматовой, ну не отвечал вернее, а прочитав ее работу о Пушкине, он написал о каменном госте. Он написал следующее, что Дон Гуан – дитя, как и Моцарт – дитя, как и Пушкин – дитя. И он обращается к Анне в последний момент. Крик, кричит, обращается, зовет ее, Донна Анна, вот, как обращаются к матери, тогда, когда уже ничего не остается, когда пришел полный конец. Вот так все герои и Тарковского Андрея, и Тарковского Арсения обращаются к матери. Это правда. И мать, как сказано в стихотворении «На отклике на зеркало», и мать мироздания. Ну ладно, бог с ним. Значит так, я бы «Солярис», может быть, пропустил.
Почему? Давайте. Ведь это же...
Я хочу вот на что, чтобы вы обратили внимание. Там в финале, это тот момент, когда смилостивился океан, вот, и послал видение Крису Кельвину дома. Да? И вот Крис идет по этому, по участку, где находится дом отца. И обратите внимание, участок, там все мертвое. Оно все замерзло, ну просто натурально замерзло. Смерть.
Пруд замерз.
Все замерзло. Ну, мы сейчас увидим. Но что интересно, он смотрит в окно, ну, кстати, вот этот жест. Он смотрит в окно и видит отца, на которого сочится, ну вообще вода у Андрея Арсеньевича, она многосмысленна. Она сочится на него, и пар идет от отца. Гринько. Получается, что единственное живое в этом мертвом, что может воскресить его, это отец. И вот тогда появляется, это уже можно не смотреть. Цитата из Рембрандта. Ну, когда Крис Кельвин падает на колени, возвращение блудного сына. Так вот это вот пар, идущий от теплого тела, детски теплого тела отца, это есть, как мне кажется, самое главное. Смотреть вот дальше, когда появляется уже дом этот и прочее, я думаю, не надо. Вот до пара, я думаю, можно показать. Ну, если захотят люди, так можно посмотреть и дальше, конечно.
Знаешь, Крис, по-моему, тебе пора возвращаться на землю.
А вот смотрите, там этот сериализатор, это которым пророс, этот, земля проросла, которую взял... Он же яр это взял у Козинцева после Лира. С этим безумным взглядом ребенка. Ну, я тут и закончу. Если вы помните, с этого начинается. Меня в 71 году вообще потрясли вот эти вот кадры. Вот я не знаю, почему он так любит снимать своих героев главных со спины, как у Бергмана. В источнике.
Потому что фон природа.
Мертвый пруд.
Он правда замерз тогда? Не замерзший.
Это и называется путь к отцу. Сквозь могилу. Говорил о двух взглядах. Из небытия, из могилы. Ведь отца уже нет в живых давно. И взгляд отсюда, в могилу. Вот это сейчас и будет. То есть он здесь просто цитирует своего отца Арсения Александровича. Собачка, конечно, Господи, как же без него. Необходима была цитата. Ну, я помню фантаст Ариадна Громова. Как? Вы посмотрите, да у него же ботинки, так сказать, подошвы не стерты. Блудный сын называется. Ну все, достаточно. Хватит, потому что там уже мне это кажется неудачно. Вот вы считаете, что это удачно?
А что неудачно? Цитата Рембрандта?
Нет, нет, нет. Цитата-то как раз на месте. Вот на этом и нужно было заканчивать. Без этого вознесения там... Лем еще над этим пошутил. Избушка, говорит, какая-то, елки-палки. Чего он там наворотил?
Ну, Лем вообще такие палки в колеса ставит.
И вот завершение жертвоприношения, где я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на один очень важный момент. Давайте посмотрим кусок... Вот. Ну что там, дом горит, это вы помните все. Как они там бегут к дому и так далее. И все это очень утомительно, переживательно. Ну, в общем, вот. Вот я прошу внимание ваше обратить на вот эту деталь. Видите, что там висит?
Вот это вот шарфик.
Это шарфик Андрея Арсеньевича, который он во время съемок первого дома, безвозвратно сгоревшего, снял себя, передал Лейле, это она вспоминает, Гарриет Александр, переводчица, вот, передал, и она его повесила здесь, в декорации первого дома. Вот. Потом съемки продолжались, она предложила снять его, он сказал, нет, пусть остается. И он сгорел вместе с первым домом. Первый дом сгорел так, что не успели снять. То есть это была полная катастрофа для фильма, так сказать. А потом построили новый. И вот в щель между этими двумя вошел этот шарфик. Он остался живым. То есть вот до этого момента они сняли, все нормально было. Там уже начнется этот пожар, когда все горит. Вот это вот первый, так сказать, дом с шарфиком. Вы понимаете, это же символ неувядаемости, бессмертия поэта. Она говорит в своей книжке об Андрее Тарковском, Лейла говорит, что всякий раз, когда она видит вот это, она плачет. Алексей Герман тоже плакал, когда смотрел, что кто-то нашел.
А это где съемка была, в каком месте?
Это на острове Готланд, в Швеции. Но им же запрещали там вначале снимать. Как бы не птиц, там же заповедник птичий. Кстати, он хотел очень встретиться с Берманом, а Берман отказал ему эту встречу. Неизвестно почему. Сумасшедший старик.
Нет, он сказал, что я не представляю себе, чтобы я села рядом с Тарковским на диване, и чтобы мы говорили о банальных вещах. Вот у него была такая уловка.
Это
он так
кто?
Сказал.
Вы его рассказали?
Берман так сказал.
Александр.
Мне сказал...
Сакуров?
Эрланд.
А, Юсефсон. Ну, это, если так, то так.
Потому что он очень уговаривал Бергмана.
Ну, Сакуров же говорит, что о чем мы не могли говорить.
Слушай, Виктор, я хотел сказать тебе...
Два великих человека, давайте там. Вот это уже горит второй дом.
Причем построена только первая стена. Раньше первый дом был целиком выстроен, а здесь денег было очень мало, и построили только первую внешнюю стенку. Если уж так говорить.
И в этом есть своя символика вообще. Катастрофичности творчества.
Давай, Александр, иди.
Это всегда борьба с природой, в конце концов.
Страшно.
А природа так распорядила, что не могли они снять его.
Александр.
Так они же перед этим ее отремонтировали.
Ну еще прозрачность видна вот там стены.
Да, ну там она снята.
Видно,
да.
Если приглядываться. Вообще во время, когда был монтаж и так далее, то эту пленку выбеливали специально. Вот такой процесс выбеливания пленки. И тогда эта специальность как-то уже была утрачена. И нашли какого-то в Швеции работника студии, уже старого человека, который уже не работал, он этим занимался. Видите, она особый тон этого изображения.
Да, да, да. И знаете, на что обратим внимание? Я не случайно начал с Иванова детства и зеркала. С дерева в Ивановом детстве. Ну, как вы знаете, жертвоприношение заканчивается тем же деревом. Сухим. Но давайте будем его поливать, ребята. Каждый день в определенное время. И может быть оно зазеленеет. Это Сизифов труд художника. Вот художник это Сизиф, который катит этот камень. А мы внизу стоим, наблюдаем, так сказать, и рассуждаем, чего он там. Не о частном человеке нужно судить, а о поэте, о художнике. Не о том, какой он там в жизни, с кем он там переспал, а чего-то. Вот в чем, как мне кажется, суть. В том, что каждый художник Сизиф. Пока мы по Федорову не объединимся во всеобщее братство и запоем песню «Житесь кострами».
Да вас, по-моему, еще...
Все, спасибо.